Информационная политика в Советском Союзе строилась на нескольких довольно простых принципах. Замалчивание и искажение фактов, либо отсутствие какой-либо информации извне. Работа зарубежных СМИ была невозможна, все местные медиа были пропагандистскими, контроль над содержанием и распространением информации был важнейшей частью государственной политики Советского Союза. Тем удивительней история, о которой я сегодня расскажу. В Минске обычный советский студент с группой единомышленников решил воспрепятствовать блокировке зарубежных медиа, а именно взорвать радиовышку, с помощью которой советские цензоры глушили сигналы западных радиостанций. Всем привет! Это Сергей Смирнов. Вы, как обычно, на историческом канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Идеальный способ поддержать канал – подписаться на Patreon и Boosty. А мы начинаем историю про блокировки и советский Роскомнадзор. Поехали! Чем дальше советское время, тем сложнее становится говорить и объяснять, что это было. Ну, в том числе из-за современного контекста. Но это, конечно, и о культуре потребления. Ну, то есть как? В советском магазине нельзя было купить джинсы? Или, например, что значит пришел в магазин, а там вообще ничего нет? Хотя нет, подождите, вон стоят банки морской капусты. Ну, давайте честно, сейчас это довольно сложно представить. То же самое касается распространения информации. Хотя здесь аналогии становятся очевиднее. В последнее время в России активно запрещают книги, кино, блокируют соцсети, все независимые медиа, в том числе мое. То же самое уже было в Советском Союзе. Знаете, я вот записываю этот ролик в YouTube и понимаю, что, возможно, уже через полгода его нельзя будет посмотреть в России, потому что YouTube будет заблокирован. Давайте честно признаемся, что, в принципе, к этому идет, и нам явно предстоит изнурительная борьба против блокировок, использование VPN, власти тоже их будут блокировать, будут появляться новые VPN. Ну, в общем, я уверен, вы об этом знаете получше меня. И если мы застали времена свободного интернета в России, и можно было любую книжку купить, посмотреть любое кино, то в Советском Союзе это было не так. Можно спорить о первых годах советской власти, но с конца 20-х годов в стране установилась мощнейшая цензура, которая просуществовала до перестройки. Распространение любой неподцензурной информации, тем более поступающей из стран, которая считается враждебной, по логике властей была равносильна измене. Любая новость из западных источников, которая шла вразрез с установками Кремля, воспринималась как информационная атака, вражеская пропаганда, ее цель внести такую сумятицу в умы советских граждан, сбить их с верного пути, построение светлого коммунистического будущего. Причем речь тут не идет не только о СМИ. Ну, например, из переводов иностранной литературы просто выбрасывали несовместимые с советской идеологией высказывания. Пусть даже они шли от отрицательных героев. Западные фильмы, ну, которые попадали иногда в отечественный прокат, тоже безжалостно резали. Вообще, ко второй половине 40-х годов, когда на Западе стали появляться первые медиа, ориентированные именно на советскую аудиторию, большинство граждан СССР так или иначе не сомневались, что живут в самой правильной стране. И советская власть была заинтересована в сохранении такой веры как можно дольше. Первым иностранным СМИ, доступным гражданам СССР, стала русская служба BBC. Радиостанция на русском начала вещание в марте 1946 года. В следующем году работать на советскую аудиторию начала радиостанция «Голос Америки». Вообще интересно, что изначально тот же «Голос» он не планировал рассказывать про Советский Союз, а желал показать картину американской жизни, развитие дружеских отношений еще со Второй мировой войны. И, в общем-то, никто не собирался активно критиковать Советский Союз по задумке. Но уже в начале 50-х состоялся первый эфир освобождения будущего радио «Свободы», которая вплотную занялась именно советской повесткой. Сначала борьбой с вражескими голосами, именно так стали называть западные радиостанции, пытались с помощью классической пропаганды. Ответы клеветникам садились писать ведущие, так сказать, журналисты, литераторы, золотые перья Советского Союза типа Ильи Эренбурга. Комментируя репортаж радиостанции о популярности среди американских детей жевательных резинок, да, которые надували, Эренбург негодовал. Цитата. «Если вы изобрели какие-то надувные жевательные резинки, отчего же вы вместо мирного пускания резиновых пузырей у себя дома распространяете их по всему миру?» Но поскольку как пропагандист тоже Эренбург, не говоря о всех прочих, был вряд ли талантливее Владимира Соловьева, именно как пропагандист, то все его попытки противостоять объективной реальности тоже были обречены на провал. Более того, оголтелая контрпропаганда лишь подогревала интерес к альтернативным источникам информации. Популярность западных радиостанций как единственной информационной отдушины для миллионов советских граждан росла, и уже с конца 40-х власти начали их глушить. На самом деле и без всяких помех поймать сигналы западных радиостанций в СССР было не так-то просто. Они принимались только на коротковолновые приемники с расширенным КВ-диапазоном. Западное вещание обычно велось на коротких волнах, хотя бывали исключения, например, средневолновое радио Швеции. В советских же магазинах продавались приемники с сокращенным КВ-диапазоном, не способные услышать западные радиостанции. И если советский обыватель наконец обзаводился необходимой техникой, чтобы каждый вечер слушать что-то типа «Привет» на проводе Нью-Йорк, то тут в дело и вступали глушилки. Одно время в Кремле даже рассматривалась возможность полного прекращения выпуска радиоприемников коротковолнового диапазона. Иностранная техника в СССР была недоступна, но потом остановились на строительстве целой сети специальных радиовышек глушителей, или глушилок сокращенно. На эти цели советским правительством были заложены колоссальные средства, всего более 1 миллиарда рублей. По некоторым оценкам, советским властям глушение передач обходилось в 3 раза дороже, чем Западу организация вещания на СССР. Кстати, если уж проводить параллели с сегодняшним днем, блокировка социальных сетей, вероятная блокировка YouTube, тоже очень дорогое удовольствие. Но вернемся к советскому Роскомнадзору, так сказать. Глушилки с радиусом действия в 30-50 километров стояли во всех крупных городах Советского Союза. Были также станции глушения дальнего радиуса действия, но по всей стране их было всего 13 штук, и работали они не так надежно. Всего, по состоянию на 1986 год, закрытие частот покрывало менее трети советской территории, но при этом, как вы понимаете, самый густонаселенный. Список станций, сигнал которых пытались глушить, все время менялся в зависимости от политической конъюнктуры. Литовский журналист Римантас Плейкис, автор документального фильма «Империя глушения», рассказывает, что приоритетом для советских цензоров было радио «Свобода» вообще всегда, во все времена, на русском, белорусском, украинском и других языках Советского Союза. Но помимо радио «Свободы» в разные годы глушились «Голос Израиля» и албанское радио «Тирана», «Немецкая волна» и «Китайский голос Пекина», радиостанции из Ватикана и из Белграда. Действие нашей истории разворачивается в то время, когда в работе глушилок как раз наступило некоторое послабление, как раз между периодом поздней хрущевской оттепели и вводом войск в Чехословакию в 1968 году. На тот момент в стране работало около 1400 глушилок, а цензуре подвергались 19 радиостанций, причем у 10 эфир глушили полностью, а еще 9 создавали помехи. В то время студент Минского политеха Сергей Ханженков и решил, что глушилка стала символом советской власти, от которой надо поскорее избавиться. Позже Ханженков говорил: «Я планировал рассказать, что в Белорусской Советской Социалистической Республике существуют организации, которые способны с этим бороться, но не успел». Давайте немного подробнее расскажем о нашем герое. Сергей Николаевич Ханженков родился в 1942 году в небольшом поселке Усть-Утиное Магаданской области. Утиное – это приток Колымы, да, понятно, 1942 год. Отец Сергея по специальности инженер-автодорожник был ссыльным. На Колыму он попал по совершенно нелепому обвинению. 1935 году студент Николай Ханженков подготовил неправильный лозунг к 18-й годовщине Октябрьской революции. «Пусть дух интернационализма витает над нами». Власти посчитали слово «дух» идейно вредным, наверное, религиозным, и отправили автора этого лозунга под Магадан. До этого на Соловки выслали и деда Сергея Ханженкова по материнской линии. В революционные годы он был активным членом партии эсеров. В 30-х годах его вторично арестовали и расстреляли. Ну, я уверен, что на отце это тоже все сказалось. С самого раннего возраста Сергей общался с детьми осужденных, в том числе политических, и довольно рано понял, насколько несправедливо устроено советское общество. Позже Ханженков рассказывал, что скептицизм относительно происходящего вокруг был настолько велик, что он не верил ничему, что рассказывали в школе о свободе, демократии, справедливости советского общества, ну, какие-то классические вещи. В 1953 году умер Сталин. Ханженков вспоминал позже, как встретили смерть на Колыме. Цитата. «Ни о какой любви к Сталину, к коммунистам не было и речи. Когда умер вождь народов, все откровенно радовались. Не было у меня никогда и пиетета к Ленину. Уже с детства я понимал, он главный виновник бед». Ссылка закончилась, семья переехала в Минск, где Николай Ханженков нашел работу. Сам Сергей уверял, что окажись он после Магадана в Москве, обязательно оказался бы в первых рядах противника власти. Опять его цитат. «Вы представьте это время. 20-й съезд, споры, Сталин, Берия, рассказы бывших заключенных, один день Ивана Денисовича, жажда нового. Живи, наша семья в Москве. Я бы оказался среди молодежи, которая читала стихи у памятника Маяковскому, ядро будущего диссидентского движения». Но в Минске площади Маяковского не было, поэтому Сергею Ханженкову пришлось искать другие способы, как противостоять коммунистическому режиму. В доме Ханженковых был ламповый приемник «Минск-55», который производили на местном заводе, и Сергей ловил на нем коротковолновые передачи из-за рубежа. Обратимся к материалам уголовного дела Ханженкова. Вот выдержка из обвинительного заключения. Цитата. «Произведенным по делу расследования установлено, что Ханженков, систематически прослушивая с 1958 года антисоветские зарубежные радиоцентры, попал под влияние буржуазной идеологии и, начиная с весны 1962 года, проводил организационную деятельность по созданию антисоветской организации, ставящей своей целью совершение особо опасных государственных преступлений». Сам Сергей рассказывал об этом уже только в 2000-х. «Конечно, я слушал западные радиостанции, «Голос Америки», «BBC», «Немецкую волну», «Освобождение», так тогда называлось «Радио Свобода», «Ламповый приемник», большой такой ящик. Ночью на кухне сидишь, слушаешь, и идет это навязчивое глушение, которое бесило. Да какое они имеют право глушить? В 1959 году Сергей поступил в политех, где, процитирую тогдашние классические комсомольские формулировки, его моральное и идеологическое разложение только ускорилось. Вместе с группой единомышленников он решил создать антисоветскую организацию, чтобы в первую очередь бороться с пропагандой, распространять листовки, то есть каким-то образом доносить до сограждан правду. Изначально никаких взрывов не планировалось, но в институте Сергей получил военную специальность сапера и познакомился с азами взрывного дела. Тогда-то и родилась мысль взорвать символ несвободы СССР, мачту-глушилку, мешавшую советским гражданам узнавать правду об окружающей действительности. В этот же период Сергей сближается с однокурсником, исключенным из кандидатов в члены КПСС Виктором Храпевицким и неким Георгием Серегиным, который уже имел одну судимость по антисоветской статье. Вместе они составляют ядро антисоветской организации. Ее целью был выбран объект под названием «Радиостанция номер 3», вышка-глушилка, расположенная в районе пересечения проспекта Ленина, это нынешний проспект Независимости, и улицы Долгобродской. Был в организации и четвертый человек, некий АК, школьный друг Ханженкова. Почему о нем почти ничего не известно и почему его фамилия нет в приговоре, об этом чуть позже, правда, думаю, вы догадались. Ни на какие изменения в стране в результате своей диверсии Ханженков и компания, конечно, не рассчитывали. Как ни странно, но в материалах дела довольно точно описываются цели, которые преследовали минские заговорщики. Цитата. «Подрыв радиостанции должен был явиться толчком, призывом к активизации деятельности антисоветски настроенных лиц, свидетельствовать о наличии действующей антисоветской организации и облегчить установление связи с другими антисоветски настроенными лицами и организациями. Цитата. Главное препятствие в осуществлении планов – отсутствие взрывчатки – удалось преодолеть сравнительно легко. Речь идет о Беларуси, где еще полтора десятка лет шли ожесточенные бои и в земле оставались тысячи неразорвавшихся боеприпасов. Белорус Храповицкий рассказал Ханженкову, что в его деревне обнаруженные снаряды не взрывали, поскольку не было ни средств, ни специалистов. Вместо этого сельчане просто закапывали боеприпасы в ямах. Заговорщики съездили в деревню и отыскали там 3 артиллерийских снаряда и 2 минометные мины. По воспоминаниям Ханженкова, снаряды пилили прямо на заднем дворе, за хатой, а изъятый тол хранили у себя в квартирах. При этом Сергей заранее пробрался на территорию радиостанции. Он должен был измерить диаметр опоры, чтобы рассчитать количество взрывчатки и построить взрыв таким образом, чтобы мачта станции упала на ближайший пустырь, не задев жилые дома. Позже Ханженков рассказывал, цитата, «Все расчеты, все было сделано. Думали, что взрыв надо сделать глубокой ночью, в плохую погоду, чтобы не было случайных прохожих. Дома далеко от этой глушилки, надеялись на лучшее». Одновременно с уничтожением вышки заговорщики хотели распространить по городу несколько десятков антисоветских листовок. Опять же, обратимся к материалам дела. Цитата. Ханженков, Храповицкий и Серегин готовились к изготовлению и распространению антисоветских листовок, для чего обсуждали способы изготовления листовок, вопрос о приобретении пишущей машинки и приобрели 5 килограмм 840 грамм типографского шрифта. В действительности никто ничего не приобретал, просто неподалеку от дома Ханженкова находилась типография, при ней помойка, куда выбрасывался отработанный шрифт. Его и собирались использовать участники заговора. При этом текста листовки не существовало даже в черновом варианте. Тем не менее, под свои действия Ханженков и его соратники решили подвести идеологическую базу. Сергей составил некую программу, в которой конечной целью организации было свержение советской власти. Ханженков потом рассказывал, цитата, «О терроре я написал в проекте программы, но как-то всерьез не думал об этом. Уже на следствии я понял, что террор – это случайное слово. Взрывом глушителя мы хотели показать, что в стране есть люди, недовольные властью и строем. Я считал, что у нас нет свободы, а буржуазно-демократической республики она есть». И вот, когда типографские мощности и взрывчатка были почти готовы, Сергея прямо в автобусе задерживает милиция по наводке КГБ. Причем задерживает из-за чемодана, который был при Ханженкове. Ну, дескать, он похож на украденный. А в чемодане Сергея находился боевой снаряд без взрывателя, типографский шрифт и программа заговорщиков вместе с планом действий. Ханженков был уверен, что сдал его и товарищи тот самый одноклассник К, который давно работал на чекистов. Только этим можно объяснить то, что в обвинительном заключении появились эпизоды, связанные с инициативами, которые продвигал тот самый секретный сотрудник. Например, он предлагал украсть с военного склада в Риге огнестрельное оружие, чтобы отстреливаться от милиции. Или же остановить на трассе иностранный автомобиль и попробовать передать через его владельца информацию о тайной организации за рубеж. За все это, как вы понимаете, пришлось нести ответственность Ханженкову, Серегину и Храповицкому, тогда как имя одноклассника Ханженкова в материалах обвинения не значилось. Более того, Сергея задержали именно в тот момент, когда он по предложению информатора КГБ ехал к нему с целью завершить изготовление бомбы. Помимо упомянутых эпизодов, в обвинительном заключении упоминалось, что в частных разговорах Ханженков якобы обсуждал возможность подрыва правительственной трибуны на центральной площади Минска во время первомайской демонстрации. В свою очередь, Серегин высказывался за совершение террористического акта в отношении секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Мазурова. Впоследствии Ханженков утверждал, что одноклассник сдал его организацию с самого первого дня ее существования. Цитата. «Когда я понял, многое встало на свои места. Ведь масса вещей казалась случайными, глупыми. А это просто КГБ. Нам через него подкидывали всякие обманки, ловушки, чтобы мы поглубже завязли». Следствие по делу Ханженкова продолжалось чуть более 4 месяцев. Как он вспоминает, сотрудники КГБ были предельно вежливыми и аккуратными. Еще бы. В кои веки в руки чекистов попало дело настоящих, а не фиктивных антисоветчиков, общались только на «вы» и по имени-отчеству. Никакого хамства и тем более насилия. Цитата. Чекисты всеми силами пытались подчеркнуть, что они новое поколение, не бериевцы. После 20-го съезда силовые структуры с особой мягкостью относились к политическим. Обычно допросы выглядели как душевный разговор следователя и обвиняемого. В чем-то со мной даже соглашались. В октябре 1963 года Ханженкова приговорили к 10 годам лагерей по статьям «Диверсия», «Участие в антисоветской организации», «Антисоветская агитация и пропаганда». Храповицкий получил 7 лет, а Серегин, которому учли первую судимость, тоже 10. Одноклассник Сергея выступал на суде свидетелем. Впоследствии Серегин и Храповицкий раскаялись в содеянном, написали заявление о помиловании и вышли на свободу через 5 лет. Ханженков раскаиваться и просить о помиловании отказался, поэтому его отношения с бывшими товарищами прекратились. За дальнейшей их судьбой он не следил. Свой срок Сергей отбывал в знаменитом Дубров-лагере в Мордовии. В этот раз Ханженкова окружали почти единомышленники, диссиденты. Он сидел с такими известными людьми, как Синявский, Гинзбург, Даниэль. Ханженков вспоминал, цитата, «В лагере я многому учился. Там была собрана вся советская история в лицах. У нас сидели люди за кронштадтский мятеж еще, не говоря уже о коллективизации, о войне. Настоящей истории советской страны в печатном виде не было. А там, пожалуйста, любое событие из уст очевидца». В заключении Ханженков общался с крохотной белорусской общиной из 3 человек, но сам себя к ней не относил, так как, по собственному признанию, не говорил по-белорусски. Отбыв все 10 лет, от звонка до звонка, Сергей вышел на свободу в 1973 году. Тогда же о его деле в интервью западным СМИ упомянул Александр Солженицын. Он назвал Ханженкова борцом за всеобщий мир. В последующие годы Сергей Ханженков работал инженером в проектном автодорожном институте и на станкостроительном заводе. После распада СССР он активно подключился к общественной деятельности, участвовал в съезде политических заключенных, сотрудничал с мемориалом, участвовал в акциях памяти жертв сталинских репрессий. В независимой Беларуси Ханженков был наблюдателем на судебных заседаниях по делам, признанных правозащитниками политическими. В частности, Ханженков присутствовал на суде по делу бизнесмена Николая Автуховича, известного критика президента Лукашенко, которого пытались осудить якобы за то, что он пытался из гранатомета взорвать главу Гродненского облисполкома. Но в итоге срок ему дали только за хранение охотничьих патронов. Вообще рискнем предположить, что на этих слушаниях Ханженкову могло возникнуть такое чувство дежавю. Тем более, что по факту именно в Беларуси, во-первых, название КГБ осталось КГБ, а во-вторых, эти органы наиболее похожи на советские. Присутствовал Ханженков на суде над Дмитрием Коноваловым и Владиславом Ковалевым, которые были расстреляны. Да, кстати, да, вот помимо КГБ в Беларуси до сих пор смертная казнь. Они были расстреляны за организацию взрывов в Минском метро в 2011 году. Интересно, кстати, что, несмотря на нестыковки в этом деле, Ханженков придерживался официальной версии взрывов. О реабилитации Ханженков никогда не просил, считая, что раз советская власть рухнула и была признана преступной, то это он оказался прав, следовательно, ни в каком оправдании не нуждается. При этом открыто признавал, что Беларусь при Лукашенко является, по сути, продолжением того самого Советского Союза. Его цитата. В СССР хотя бы была идея, порочная, но была. А сейчас происходит то, что долго продолжаться не может. Его цитата на праздновании Дня Воли в 2015 году. Увы, он ошибался. На следующем году Сергей Ханженков умер. По мере того, как режим Лукашенко все больше напоминал уродливые формы советского строя, уважение к поступку Ханженкова росло. Со временем он стал одним из символов сопротивления. В 2018 году движением солидарности «Разом» была учреждена медаль имени Сергея Ханженкова, первой лауреаткой которой стала известная белорусская активистка Нина Богинская. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич говорил про Ханженкова. «Это был чуть ли не единственный герой того времени, который мы называем советским застоем. Сергей Николаевич был за нас, и нам он необходим, чтобы было на кого опираться в нынешней борьбе». Ханженков не дожил до массовых протестов в Беларуси после президентских выборов 2020 года и до той страшной реакции с тысячами политзаключенных, в которую погрузилась страна при диктатуре Лукашенко. Автухович, на суд которому ходил Ханженков, получил 25 лет колонии по статьям «Терроризм», «Измена Родины» и «Попытка захвата власти». А «Радио Свобода» в нынешней Беларуси признана экстремистским формированием, только за комментарий к которому можно получить реальный срок. Такие прецеденты были. Так что глушилки вернулись, да, кажется, еще в более страшном варианте. На этом сегодня все. Я уверен, что о блокировках, о глушилках мы еще поговорим. Но заметьте, блокировки, глушилки – это совсем не изобретение сегодняшнего дня. В советское время была похожая ситуация, а вот Ханженков пытался бросить вызов этим блокировкам и глушилкам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго. До следующих роликов. Пока.